Здравствуйте, в эфире Радио Спутник. Обсуждаем главные новости к этой минуте. С нами на прямой связи политолог и экономист Александр Дудчак. Здравствуйте, Александр Васильевич.
Доброе утро.
Ну, из главных новостей то, что сегодня утром 2 января украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области. Если я правильно понимаю, это как раз тот район, который граничит и с Черниговской областью Украины, и с территорией Беларуси. И вот Богомаз говорит, никто не пострадал, но из-за удара получил повреждение объекта энергоснабжения. Раньше говорили о том, что удары были нанесены по Киеву, и Кличко говорил, что там поражен также объект энергоснабжения. Но я вот читаю ваш телеграм-канал, где вы говорите о том, что мэр Киева сообщил о взрыве в Деснянском районе, и там госпитализировали 19-летнего парня. И действительно, неясно, что это за парень, почему он во время комендантского часа там оказался. Вот с минувшей ночи новой информации по этому поводу нет, да? Что за история?
Ну, знаете, меняются различные истории, тяжелые такие, чтобы вызвать эмоции у населения. Ну, понятно, что никакой парень просто так гулять по ночному Киеву не будет. Все-таки там достаточно строго это все контролируется, и полиция не позволяет ходить на комендант сейчас. Но, говорят, вначале сказали, что госпитализировали, потом просто под травмпункт отправили. Ну, знаете, это просто вызывает такие эмоции у населения, что вот, значит, еще и паренек такой пострадал. Но по Киеву действительно, там, судя по всему, добивают теплоэлектростанции на левом берегу, в Деснянском районе. По ней уже были и раньше удары нанесены. Она действительно обеспечивает несколько районов, там практически, если выделить, по крайней мере, электроэнергии. Ну, такая системная работа, можно сказать. И наносили удары по пригородам, в Вышгород, и севернее Киева. В Днепре очень громко звучало, и пожар там до сих пор по всему идет. По Полтавской области. Ну, в общем, так не оставляют состояние энергосистемы Украины. И не только энергосистемы, а удары по военным объектам, по транспортной системе. Ну, и Украина, конечно, тоже пытается отвечать, чем может.
Ну, вот по поводу отвечать, чем может, Александр Васильевич. Ну, вы мне объясните, я не до конца понимаю. Значит так, удары наносятся по объектам энергоснабжения на Украине по понятным причинам. Для того, чтобы замедлить ремонт техники ВСУ, например, да, чтобы электричество не поступало в необходимом объеме на вот эти заводы, предположим, да. А зачем беспилотникам по селу в приграничных областях украинцы пуляют? Вот мне непонятно. Чего добиваются? Ну, кроме того, что, ну, знаете, вот село осталось без света. Ну, сейчас починят, и будет в селе свет. Ну, то есть вот логика не совсем ясна.
А логики, наверное, всегда там можно найти. Действительно, выпуталось. Казалось бы, можно в этом. Ну, в этом есть смысл информационно. Они хотят показать, вот смотрите, вот по Украине наносят удары по энергосистеме, и мы отвечаем примерно тем же. То есть мы имеем возможность наносить удары по территории Российской Федерации. Это очень активно пиарится в телеграм-каналах, не украинских, телевизоров, все разносится, что вот, смотрите, мы тоже можем так вот себе такое позволить. Ну, чтобы работает, знаете, это так поднимает дух, понимаешь, что ну, значит, мы тоже можем таким же образом ответить. Ну, конечно, это печально, потому что там явно мирные объекты, и они не церемонятся там, куда попадают, куда попало, куда попало. Вот просто я сейчас об этом вспоминаю, когда обсуждаю эти проблемы, просто сравните, какие потери на Украине среди мирного населения. В основном они там, ну, вот это единственные вообще случаи. Но и то, в основном они являются из-за работы украинской ПВО. И они меньше за всю историю вот этих налетов, они меньше, чем, ну, пожалуй, там за один день обстрела Донецка. То есть те вообще не работают избирательно. Они специально бьют по площадям, они специально бьют по мирным кварталам.
Вот из тех же Хаймарсов, например, которые были переданы Западом Украине, из Хаймерсов, например. Ну вот, смотрите, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз призвал готовиться к длительному конфликту на Украине. Прям, давайте его процитируем. Процитируем Столтенберга в этот раз. «Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной», сказал руководитель вот этого Североатлантического альянса, руководитель блока. И говорит, Киев остро нуждается в долгосрочной военной поддержке для заключения мирного соглашения на условиях украинских властей. И не совсем понятно. Конечно, Столтенберг одно и то же талдычит уже долго, но тут, наконец-то, он говорит, вы знаете, я понял, Россия не намерена отказываться от своей главной цели. Ну, да, надо же, дошло до Йенса Столтенберга, вот дошло, наконец. Алло.
Вы знаете, это, конечно, цинизм 80-го уровня. Конечно, Россия не намерена отказываться, они все это прекрасно понимают. Но в переводе с этого с натовского языка на человеческий можно сказать, что они планируют долгосрочный конфликт. Столтенберг просто озвучивает те цели, которые интересны Вашингтону, даже не столько Европе. По загрузке военно-промышленного комплекса. Вообще, убрать, если мы уберем все эмоции, в сухом остатке остается чистая выгода корпорации, входящей в ВПК Соединенных Штатов. Ну, что-то с барского плеча перепадет европейцам. У них тоже есть замечательные предприятия, но они работают по остаточному принципу. Самое главное — загрузить американские предприятия. И это просто происходит вот на наших глазах. У них впервые появился 5-летний план финансирования предприятий, вот именно военно-промышленного комплекса. Вот впервые принимается вот такой долгосрочный бюджет Пентагона с расчетом на 5-летнюю загрузку.
Помните, какое-то время назад мы с вами говорили, еще до всех этих событий, предположим, год назад, мы говорили, что Столтенберг никак не может найти себе место. Вроде как НАТО есть, а зачем этот блок, не совсем понятно. И вот... Через год, наконец-то, он нашел, он понимает теперь, каким идеалом служит, да, и теперь и все вокруг понимают.
Не была такая проблема раньше. После развала Советского Союза и Варшавского договора перед ними стала серьезная проблема. А чего делать дальше? Ради чего существовать? Нет Варшавского договора, нет СССР, все, врага нет. Они сочиняли эту историю несколько лет, потом они изобрели ее в виде международного терроризма, с которым мы успешно боролись, уничтожая страны, просто пересаживая виртуального какого-то Бен Ладена. А Бен Ладен находится в Афганистане. Давайте по нему ударим. Бен Ладен находится в Ираке. В общем, они сами изобрели, сами успешно побеждали террористических, они считали, страны, а сейчас они нашли для себя совершенно идеального врага.
В общем, такого привычного, России, привычного. Да. Привычного. И объяснять очень удобного, не нужно никому, да, получается. Все же привыкли же за десятки лет, и все, и не надо Бен Ладена выдумывать уже теперь. Хотел поговорить... Тут Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, говорит, все партнеры России адекватно оценивают происходящее в мире. Чуть попозже поговорим об инаугурации президента Бразилии Луиса Игнасио Лула да Силвы, на котором как раз эти слова Матвиенко и прозвучали. Все партнеры России адекватно оценивают. А вот эти недружественные партнеры, они тоже адекватно оценивают происходящее в мире? Или, в общем, есть у них что-то такое, вот эти шоры на глазах?
Среди непартнерских стран, среди вражеских стран, достаточно мощное государство, но если мы говорим о том, как они оценивают, даже для тебя просто разделим. Есть население стран, есть руководство стран. Население им, в общем-то, все равно, как оно оценивает, потому что есть люди, которые ставят подпись под международными соглашениями, которые озвучивают какие-то цели, идеи от имени всего государства. И оценка этих так называемых якобы лидеров, вообще лидерами это неуместное в отношении там Макрона, например, или Шольца слова, ну, допустим, ладно, формально они там лидеры, они в трудовой там книжке написаны одного президента, другого канцлера, они от имени всего государства, всего народа что-то выражают. Так вот, они выдают эти идеи, как бы вот, значит, с осуждением России, все, все, все прекрасно понимают. Если население, скажем, больше проблемы волнует такого порядка, там, как заплатить за коммуналку, как незаможность и так далее, они возмущаются уровнем там той жизни, которая падает. И, в общем-то, я не могу сказать, что они там прям переживают за судьбу там России или Украины, да им плевать тоже. По большому счету, их рубашка важнее для их тела. А вот для этих лидеров, они все тоже прекрасно понимают. Они все прекрасно понимают.
Ну, то есть, ты что... тоже адекватно оценивают то, что происходит. Они просто не говорят об этом.
Так, как они должны действовать. То есть Шольц, поначалу, да, он был как бы и за трубы, вроде бы, и за сотрудничество, но когда ему объяснили, что, так, уважаемый господин Гир Шольц, сидите на место, на своем теплом кресле, ну, или не будете сидеть там, где вы сидите. В общем-то, там все достаточно просто. Они переживают в первую очередь за то место, в котором они сидят на своих местах, в своей портфели. Все остальное, ну, да, постольку-постольку. И это отлично исполняется. Они прекрасно понимают, что может произойти с теми, кто вдруг, кому в голову ударит мысль позаниматься суверенитетом собственной страны. Вот я еще переживаю за судьбу Орбана, тоже как бы нам не друг, но человек, который ставит интересы своего государства, и пусть он будет жив-здоров долгие годы.
Потому да что пусть и венгры переживают за Орбана, что вам?
Да, да. Не сильно...
Да. Скажите мне, мы с вами, нашим слушателям, обещали поговорить о новом старом президенте Бразилии. Итак, Лула принял присягу. В третий раз стал президентом России. Мы рассказывали о том, что 30 октября второй тур выборов президента в Бразилии прошел. Лула да Силва очень с небольшим таким отрывом опередил действующего на тот момент президента Жаира Болсонару. И теперь Лула говорит, что будет перезапускать отношения Бразилии с Россией. Ну, по-моему, и с Болсонару было, были неплохие отношения у Москвы. Ну, вот теперь пришел Лула. При Досилве отношения Бразилия и Москвы активизировались. Можно ожидать, что еще лучше станут?
Ну, знаете, вы, да, вы правы. Вот так, когда избирали Болсонару, предполагалось, что отношения могут, ну, скажем так, притормозить свое развитие, и думали о судьбе БРИКС, все-таки предполагалось, что он пойдет на большее такое движение не с Россией, а с Соединенными Штатами. Но вот как-то и при Болсонару были вполне стабильные отношения, и БРИКС развивался, и встречи проводились очень эффективно. Сейчас, да, в общем-то, вернулся Десильва, который, ну, был таким сторонником независимого развития от Соединенных Штатов Бразилии. Бразилия – крупнейшее государство Латинской Америки, там больше 200 миллионов человек, мощной экономикой, со своими там авиационными программами космическими. И сейчас мы будем надеяться, что, да, такой новый виток будет в развитии взаимовыгодных отношений с Бразилией. То есть тут, ну, на перспективу российско-бразильских отношений можно смотреть оптимизмом, и даже, наверное, будет ситуация значит, более такая, более благоприятная, чем было при Болсонару.
Мы тоже на это надеемся. Благодарю вас, Александр Васильевич, за участие в нашей программе сегодня. В эфире радио «Спутник» был политолог и экономист Александр Дудчак. Мы сейчас в эфире радио «Спутник» обсуждаем главные новости к этой минуте. И хотелось бы продолжить говорить о визите спикера Совета Федерации в Латинскую Америку. Итак, там новый старый президент Лула да Силва, очень известный, очень популярный в Бразилии, стал президентом в третий раз. Ну, мы... Кто следит за событиями в Латинской Америке, тот знает. А вот мы с вами следим, мы знаем, что его там пытались осудить за коррупцию, осудили. Он немного провел... немного времени провел в тюрьме, вышел. И вот, пожалуйста, опять стал президентом. Ну, Сейчас расскажем о том, что Матвиенко еще обсуждала с президентом Бразилии. Так, в частности, Да Силва во время встречи с Валентиной Матвиенко подтвердил готовность перезапустить отношения между Бразилией и Москвой, а председатель Совета Федерации, который возглавляет российскую делегацию, передала избранному бразильскому президенту послание от российского лидера Владимира Путина и подтвердила, что Да Силву ждут с визитом в Москве. Юрий Светов, политолог и журналист, сейчас на прямой связи с нашей студией. Приветствую вас, Юрий Ильич.
Здравствуйте, Евгений.
Мы с вами, конечно, говорили про отношения России и Бразилии. Ну вот теперь инаугурация Лулы да Силвы произошла. Можно ожидать, что отношения между двумя странами что, еще больше улучшатся?
Ну, будем на это надеяться. Все-таки
пока нельзя, именно, да?
Когда был Да Силва вот в первые два срока президентом, тогда он, в общем-то, сыграл определенную роль не только в улучшении отношений с Россией, но и в построении БРИКСа, придании этой международной организации нового импульса. Поэтому можно на это надеяться. Ведь все-таки его предшественник Болсонару считал себя таким бразильским Трампом, что ли, и поддерживая, ну, более-менее нормальные отношения с Россией, ориентировался то он на Соединенные Штаты в первую очередь. Вот отсюда, как бы, вот такого рода надежды есть, что Бразилия и к санкциям не подключится против России, и те надежды на развитие экономических отношений взаимовыгодных тоже будут реализованы.
А вот там ведь еще в столице Бразилии прошла встреча Матвиенко с президентом Боливии Луисом Арсе. Ну, скупые такие фразы, конечно, из пресс-релиза. Передала ему приветствие и самые добрые пожелания от президента Владимира Путина. Также по просьбе российского лидера напомнила ему о приглашении посетить Россию с официальным визитом. Насколько Россия заинтересована в отношениях именно с Боливией? Мы же тоже помним, да, там этот переворот государственный, вроде как проамериканская президентша пришла, потом, а потом ушла. Вот так.
Там все-таки этот континент бурлит в отношениях по политических. Вспомним ту же Бразилию, когда президентов там в тюрьму сажали, процессы вокруг них возбуждали. Перу, где сейчас президенты каждый год фактически меняются, и Боливия в этом в плане тоже отличается, да и Венесуэла, попытка при поддержке американцев убрать Мадуро путем избрания какого-то параллельного президента, это же видим во всей красе. Боливия тоже страна, в которой и американцы весьма заинтересованы, с полезными ископаемыми там, с самыми разными все в порядке. Поэтому им хочется их контролировать. Все-таки слова американцев, что Латинская Америка – это их задний двор, ну, политиков предыдущих поколений американских, и сейчас не забыты. Американцы очень болезненно относятся к тому, что ряд стран этого континента реализуют отношения с Россией.
Вы сейчас о Мадуро сказали? А вы знаете, что он тут заявил? Знаете, что заявил Мадуро? Венесуэла готова. Абсолютно готова сделать шаги в сторону нормализации дипломатических, консульских и политических отношений с этим правительством США и с будущим правительством, сказал Мадуро, которого, в общем, да. Америка ему столько пощечин надавала, а он теперь, ну, а Венесуэла готова, говорит. Что такое с Николасом Мадуро происходит?
Ну, во-первых, американцы разрешили Шеврону покупать нефть у Венесуэлы, вроде бы первые уже партии ее отправлены, это раз. Во-вторых, какие-то перемены происходят в оппозиции, которая вдруг сказала, что она распускает правительство в изгнании.
Гуайдо, да.
да, псевдопрезидент Гуайдо отодвигается. То есть американцы все-таки во многих вопросах они реалисты. Те проблемы в мире, которые возникли с нефтью из-за санкций на Россию, они ищут точки замещения. А Венесуэла все-таки одна из самых богатых нефтью стран, и нефть у нее высокого качества, поэтому на время можно отложить идеологические разногласия и покупать нефть у Венесуэлы. Тем более, что это достаточно близко, а ну, процесс этот был в свое время отлажен. То есть мы ищем пути улучшения взаимоотношений со странами Южной Америки. Американцы по-прежнему хотят их контролировать. Поэтому вот вы сказали, что скупые слова коммюнике о встрече с президентом Боливии, ну, приходится быть аккуратными, не сказав громко того, что американцы постараются пресечь.
А тут еще международный аэропорт Дамаска не работает из-за израильского ракетного удара. Пострадали, как сообщает Министерство обороны Сирии, двое военных сирийских, погибшими они признаны вот уже к этой минуте. Ранее сирийский государственный телеканал сообщил, что Израиль нанес удар по югу столицы Сирийской Арабской Республики, САНА. Информационное агентство сообщает о взрыве в небе и работе ПВО. И вроде бы Израиль давно уже не наносил ударов, и тут вдруг опять обострение. Ну, ударов по сирийской территории. Опять обострение. Ну вот почему?
Евгений, а вот, ну, я не знаю, можно ли говорить после того, вследствие того, но только что состоялась встреча министров обороны России, ну, переговоры министров обороны Турции, Сирии и России. Ага. Турция вдруг заявила о выводе войск своих, о готовности там поддерживать суверенитет в Сирии. Не оттуда ли беспокойство израильтян, что выведут оттуда турки свои войска, Сирия возьмет под контроль всю территорию своей страны, а ведь у Сирии самые дружественные отношения с Ираном. И вот этот весь клубок дел, вспомним, как израильтяне болезненно реагировали всегда на контакты между Сирией и Ираном. Вот этот, я думаю, что не решено ли тут подлить огонька, то есть масло в этот огонь, который в Сирии вроде бы начал немножко затухать.
Вы так вопросы задаете, что на него очевиден ответ, да? Вы специально так, да?
Ну, наверное. Просто ведь в Израиле и смена правительства, Нетаньяху-то всегда более решительно действовал в этих вопросах, чем его предшественники. И вот не тут не его ли демонстрация, как он будет действовать как премьер-министр Израиля. То есть все такие проблемы на Ближнем Востоке, что там вспыхивает то здесь, то там. И вот Сирия ведь все-таки пример того, что России удалось остановить разрушение Сирии. И вот проходит время, и вроде бы должно там как-то более-менее завершиться и дать возможность правительству Сирии самому руководить этой страной. Находятся те, кому это не по душе.
Юрий Ильич, благодарю вас за участие в нашей программе сегодня. Политолог и журналист Юрий Светов был на прямой связи радио «Спутник», а мы продолжаем.